У нас был замечательный день пребывания в Слове, в общении. Мы учились. Замечательный день. Какая радость. Я очень ценю то, что мы сегодня вечером очень много говорили о кресте, особенно после проповеди Тома Пеннингтона, когда он говорил о этих важных вещах, и мы наполнили наши сердца сознанием креста. Я никогда не думал о кресте в туманных терминах, в общих терминах. Я всегда думал о смерти Христа специфически, конкретно, лично. Он в действительности на кресте понес на своем теле мои грехи. Это то, что побуждает меня прославлять Его. Нет никакого другого средства, которое было бы достойно такой славы, которую мы будем возносить на протяжении всей вечности. Сегодня утром мы говорили о отделении, о том, насколько важно это, если вы хотите иметь служение, которое будет продолжительным. Как я дохожу до этой точки моей жизни и смотрю назад, и задаю вопросы о том, что произвело действительную разницу в моем служении, что сделало его долгосрочным. И я думаю о том, что один из вопросов — это вопрос отделения. В течение многих лет я утверждал ясные принципы истины, которые я старался не пересекать, не нарушать. Это очень важно для того, кто проповедует, чтобы он мог практически подчинять себя тому, что он проповедует. Отделение — это очень важная часть этого процесса. Это было нелегко в течение многих лет практически применять это в каждой ситуации. Но я никогда не колебался от того, что я понимал, что это является библейским учением о отделении. И я думаю, это позволяло мне держать мою проповедь ясную и непомутненную на протяжении десятилетий. Я думаю о другой вещи. И то, о чем я хочу сегодня говорить вам, это вопрос честности, вопрос целостности личности проповедника. Я разговаривал несколько дней назад с пастором по телефону. Он позвонил мне, потому что он поставил себя в такое положение, когда он попал в компромисс. Он поставил себя в компромисс, что люди, которые вокруг него, они были обеспокоены его поведением. И я ему сказал, тебе нужно иметь честность жизни на трех уровнях. Первый уровень — это провозглашай честность в своей собственной семье, непорочность в своей семье. Ты должен быть уверен в том, что твоя жизнь, которую ты живешь, она соответствовала бы тому, что ты, как ты живешь перед своей женой и детьми, чтобы они никогда не перестали доверять тебе. Второй уровень такой честности — это церковь. Вы знаете, одна из негативных сторон того, что ты будешь 40 лет в одной церкви, у тебя нет секретов. У меня нет никаких секретов, у моей семьи нет секретов, у моих детей нет секретов, у моих внуков нет никаких секретов. Есть определенный уровень открытости в таком служении, в таком долгосрочном служении. Но положительная сторона этого в том, что если по благодати Божией, по доброте Божией, по милости Божией, ты выживешь, и твоя целостность, и честность, и непорочность сохранится в твоей церкви. Очень трудно описать это благословение, которое исходит отсюда. Не так много людей дожили до такого времени, когда уже пора бы давно уйти со служения, как я, например, и продолжали бы иметь продолжающееся, остающееся доверие от церкви. Это второй уровень, когда мы развиваем доверие, которое становится главной радостью для вас. Третий уровень — это непорочность вне твоей церкви, чтобы люди знали, что тебе можно доверять. И мы все понимаем это. Мы понимаем это. Вы думаете о Давиде, который в 24 стихе сказал, Пусть Твоя непорочность сохраняет меня. Пусть Твоя непорочность сохраняет меня. Это то, что дает мне длительность жизни и служения. Вот почему в 40-м псалме, 2 стих, он говорит: «Поддержи меня в непорочности моей, чтобы я честно жил перед моей церковью, перед моей семьей, перед всем миром, чтобы ни в какой степени, ни в какой ситуации оно не расходилось с тем, что я проповедую, и с тем, во что я верю». Псалом 105, 6 стих, он смотрел на свое царство и говорил: «Тот, кто ходит непорочно, будет служить мне». Я не только хочу содержать эту непорочность в своей собственной жизни, я хочу, чтобы люди, которые окружают меня, чтобы они жили точно так же. Это 115-й псалом, точнее. Непорочность. В 14 стихе, помните, непорочность, она должна быть знаком всех верующих. Уста того, кто говорит, модель или пример лидера. Еврейское слово «тамим» означает «целостный» или «завершенный». Написано: «Ты должен быть тамим» или «целостный» перед Господом. И каждая часть твоей жизни в совершенном порядке со всеми остальными частями жизни, то, что чисто, то, что непорочно, то, что последовательно. Английское слово «integrity», оно говорит, исходит из целостности, то есть нераздельности. Это честность, отсутствие лицемерия, двойственности, это искренность без подделки. Когда просветят вас самым ярким светом, чтобы не было видно каких-то изъянов. 1 Тимофея 3 глава написано: если ты будешь пресвитером, ты должен быть непорочен. Я знаю, что сегодня внимание обращают на служение, которое имеет свои цели, энтузиазм, энергию, изобретательность, индивидуальный стиль и так далее. Но Писание гораздо больше обеспокоено о вашей непорочности. Гораздо более обеспокоено о вашей жизни, как ценности. Говоря об этом, самая большая ценность, которая есть у меня, это мои личные отношения со Христом. Это то, на чем стоит честность и целостность моего служения. Как только это нарушается, это становится ясно для моей семьи, для моих детей, для людей, которые вокруг меня, для церкви, когда они замечают, если они заметят, что я отличаюсь от того, что я проповедую, все потеряно. Никто не хочет быть Тедом Хэггардом или подобным ему. И вы не можете спрятать это. В конце концов, это станет явным. Ваши грехи найдут вас. Сказав это, очень трудно защитить свою честность и непорочность против ваших критиков. И у меня очень много их. И их было очень много, но с интернетом они стали межпланетными. Моя дочь Мелинда пошла работать в Grace to You, и она думала, что все любят ее отца, и она должна была отвечать на имейлы, которые получила. И стали приходить очень ненавистные письма, и она так расстроилась, что она стала отвечать этим всем людям. И она сказала примерно следующее: «Вы не знаете моего отца, вы не знаете, что это такое. Перестаньте это говорить о моем отце». Это было подобно тому, как поливать бензин на огонь. Люди спрашивали меня, что самое трудное в служении. Вы знаете, есть очень много трудностей, очень трудно их отсортировать. Но самое большое, что мне было, или одна из вещей, которую трудно было нести, это то, что даже сегодня, это когда тебя ложно обвиняют. Когда тебя обвиняют в том, что ты неверен, что ты не библейский, или любые другие грехи, когда тебя ложно обвиняют. Когда я начал свое служение, мой отец сказал, я ему сказал: «Папа, помолись обо мне». Он сказал: «Я буду молиться о двух вещах. Первое, что Бог защитил тебя от греха, и чтобы Бог защитил тебя от людей, которые будут обвинять тебя в грехах, которые ты не делал». Он знал, что нас нужно защищать от ложных обвинений. На вас будут нападать, и иногда враги очень близко находятся. Они иногда даже в церковном совете. Они могут быть злыми, они могут быть эффективными, они могут распространять свою ложь. Это разрушает, это ранит сердце. Особенно, когда у вас жизнь честная, когда жизнь, которая такая, что ее стоит защищать. Когда приходит ситуация, когда вам приходится защищать вашу честность, прежде всего нужно иметь непорочную жизнь. Защищать себя очень трудно. Иногда это кажется, что ты служишь самому себе или самоцентричен. Я не люблю защищать себя, и мне совсем это не нравится. Но я также знаю, что когда необоснованные обвинения и критицизм приходят против меня, и когда их распространяют широко против меня, они разрушают доверие людей к моему служению. И поэтому они отрезают меня от возможности донести истину к людям, которые находятся под этим влиянием. Это речь идет не обо мне. Сильный и постоянный критицизм, он разрушает доверие к пасторам. И он имеет тяжелейшие последствия. Если вы верный служитель. С одной стороны, люди, которые атакуют меня, они не имеют значения. 1 Коринфянам 4:3 Павел говорит, какая разница, что люди говорят. Честно говоря, вы можете найти любые вещи там. Все уже наговорили обо мне. И все распространяли обо мне. Точно так, как о вас в вашем мире. И в каком-то смысле это действительно не имеет значения. Это не о личных чувствах, это не о самоуважении и не о самозащите, это не о том, чтобы прожить жизнь, абсолютно не зацепившись ни обо что, не об этом. Речь идет о том, что это делает твоему служению и возможностям в твоего служения. Причиняет ли это боль, когда твое служение поносят? Нет, не потому, что оно приносит какие-то личные раны, но только потому, что оно отрезает тебя от служения, которое ты мог бы донести этим людям, которые поверили в эту ложь. И это особенно болезненно тогда, когда это случается в церкви. И это случалось здесь когда-то. Один человек распространил вещи, и 200 человек ушли из церкви. И они протестовали против меня, поднимая ложные обвинения. Это много лет тому назад было. Если подобные вещи, они незаконны, если у вас жизнь непорочна, то тогда ты пойман в такую странную ситуацию, когда тебе нужно защищать себя, но тебе неохота делать это. Если вы найдете себя в такое положение, вы в хорошей компании с апостолом Павлом. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 5 глава. 2 Коринфянам 5 глава. Апостол Павел говорит о таком жанре, или приносит нам такой жанр. Это часть Писания, которую я хочу, чтобы вы посмотрели. Она начинается в 11 стихе 5 главы. Вы можете взять любой стих во 2 Коринфянам, почти любой, любой выберите. И они все, в конце концов, приведут вас к этой точке, когда вы смотрите на сердце апостола Павла и его взгляд на свое собственное служение. Но этот особенно интересен для меня. В 11 стихе я хочу только три слова оттуда взять. «Мы вразумляем людей». «Мы вразумляем людей». Давайте посмотрим, о чем он говорит здесь. «Мы вразумляем людей». О чем? Чему мы вразумляем? Он говорит о Евангелии. Вы скажете, он о Евангелии говорит. Да, Павел действительно провозглашал Евангелие и вразумлял, убеждая людей в Евангелии. В 18 главе Деяний апостолов, в 4 стихе написано, он убеждал иудеев в синагоге, убеждал иудеев и еллинов. И в 28 главе он продолжал делать это же самое. Он убеждал их, 23 стих, и многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их или убеждая их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Они убеждались словами его, другие не верили. Ничего страшного нет в том, чтобы убеждать в Евангелии, но этот текст говорит о другом. Речь не идет о убеждении в Евангелии. Здесь апостол Павел говорит, мы убеждаем людей о нашей собственной честности, о непорочности нашей. Вот какой контекст здесь. Он находится под мощной атакой. А те люди, которые находились под влиянием иудейской религии, языческой религии, смешав это с христианством, и они учили разные виды лжи. И для того, чтобы они могли сделать это успешно, им нужно было разрушить доверие людей в честности и непорочности апостола Павла. Поэтому они занимались этим, и апостолу пришлось писать, чтобы убедить их в его собственной честности, непорочности, в том, что его абсолютно незаконно обвиняют, несправедливо. И эти вещи абсолютно в каждом стихе видны здесь, в этом письме, в этом послании. В первой главе он пишет о своем страдании. Почему? Потому что ложные учителя говорили: если вы думаете, что он человек Божий, ну посмотрите, почему, куда он не идет, он везде страдает. Он находится под священным наказанием. И он признает это. Я страдаю. В первой главе он говорит, что он не только имеет страдания, но он имеет приговор к смерти везде, куда он не идет. В четвертой главе он говорит, смерть действует в нас, 12 стих, он признает это. Но его ответ звучит следующим образом. «Я страдаю для того, чтобы я мог утешать вас в своих страданиях. И если я имею приговор к смерти на себе, я делаю это ради вас, чтобы Евангелие до вас дошло». Его атаковали не только до точки его служения, его атаковали также в вопросе его честности. Они говорили, ты сказал, придешь, а ты не пришел. Посмотрите, начало 2 главе. Апостол говорит, я действительно приду, если Господь позволит мне прийти. И он защищает свою честность. Дальше они атаковали его ценности. И он говорил, я не живу какой-то скрытой, постыдной жизнью. Нет другого Павла, нет скрытой, спрятанной жизни. Не существует такого. Я это осуждаю. В 6 главе он говорит, он говорит о обвинениях, когда его обвиняли, что он гордый. И он напоминает, что он ничего больше, как глиняный сосуд. Они говорили о его открытости, они говорили, что он очень закрыт себе. И в 6 главе 11 стих он говорит: «Мое сердце широко открыто». Его обвиняли в том, что он находился в служении из-за денег. И в 7 главе он говорит: «Я ни от кого ничего не брал. Я ничего не брал. У меня не было корости». Они атаковали его апостольство, говоря, что оно незаконное. И он напоминает им, что он не занимает меньшего, не имеет меньшей значимости, чем другие апостолы. Они говорили, атаковали его личности, говорили, что он сам по себе не впечатляет. И они атаковали даже его проповедь. Ему нужно было защищать уникальность Нового Завета во 2 главе и в 3 главе. Они били его всеми способами, которыми только можно. И все эти обвинения, они летали по Коринфянской церкви, и они приземлялись в умы людей. Да столько, что во 2 главе Павел признает, что он был в депрессии. И я был в таком положении, и вы, наверное, были в таком положении. И вы говорите о себе, наверное, в таком случае, как Иов. Я делаю лучшее, что я могу сделать, чтобы ходить за Господом и жить так, как я проповедую. И вы не хотите защищать себя, потому что вы не хотите, чтобы вас видели, как вы занимаетесь защитой себя. Но вы понимаете, насколько важно то, что вы проповедуете, ваш месседж. Но этот текст, он открывает дверь к тому, чтобы мы могли ясно понимать, как он защищает себя. Он говорит здесь слово «мы». Он использует это множественное число здесь. Он не хочет говорить «я». Он как бы себя включает вместе с другими. «Вразумляем» или «убеждаем» – это тот же самый термин, который используется Галатам 1.10, где написано «Я не ищу благоволения у людей». Но здесь он говорит с другой стороны: «Я ищу от вас вашего благорасположения, я хочу защитить свою честность». Иногда я разговариваю по телефону с пасторами, когда их атакуют. И я говорю: защищай себя, если твоя жизнь достойна того. Действительно, если твоя жизнь честна, то тогда твое служение обязательно стоит того, чтобы его защищать. И это то, о чем здесь говорится. Глагол, который здесь, «пейтамен», он связан с идеей благорасположенности людей. Апостол Павел искал расположение или доверие его церкви. Таким образом, это то, о чем мы будем говорить сегодня. Давайте посмотрим на следующую фразу. «Богу же мы открыты». Ему нужно уметь так сказать. Если вы хотите сказать, что вы хотите убедить кого-то в вашей непорочности, вы должны сказать: «Бог знает истину обо мне». Вы должны сказать так. И это то, что он говорит. Это то, что Павел говорит. Наше настоящее духовное состояние известно Богу. «Бог знает мое сердце». Вы знаете, как много раз я говорил это. Бог знает мое сердце. Когда обвинения приходят, Бог знает мое сердце. Я рад буду стоять перед Его судом и воспринять то, что я заслуживаю от Его дисциплины. Но эти обвинения неправильные. Первый суд, к которому Павел обращается, он возвращается к 2 Коринфянам 1.12. Он говорит о своей совести. Очень интересное утверждение. Независимо от того, что вы говорите против меня, наша главная похвала – это свидетельство нашей совести. Вы можете обвинять меня, вы можете клеветать на меня, вы можете самые разные ужасные вещи говорить обо мне, писать книги против меня, писать на блогах против меня, выбрасывая самые разные обвинения. Моя совесть чиста. Вы обвиняете меня, но моя совесть не обвиняет. Павел в действительности говорит, что свидетельство совести нашей говорит, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. Независимо от того, что вы говорите, настолько, насколько возможно это в грешном человеке, по благодати Божией я жил в святости и честности ко всем людям, и в том числе к вам. Это первая точка, в которой он защищает себя, это его совесть. Но здесь, в 5 главе, он идет к более высокому суду. Он говорит, мы открыты перед Богом. Бог знает мою искренность. Бог знает мою непорочность, целостность моего сердца. Это может быть вопрос с вами, но это нет, здесь нет вопроса с моей совестью. Я обещаю вам, если бы это была проблема между мной и Богом, это была бы огромная проблема для моей совести. Бог знает мое сердце. Это все, что вам нужно сказать. И мир наполнит ваше сердце тогда, когда вы можете сказать это. Вы можете обвинять меня, но моя совесть не обвиняет. И я открыт перед Богом. Если Бог так беспокоился бы об этих вещах, так бы, как вы беспокоитесь, Он проинформировал бы мою совесть. Позже в жизни апостола Павла, в 23 главе Деяния апостолов, он говорил, я жил в чистой совести. 24 глава, 16 стих, он говорит, я всегда поддерживаю непорочную совесть. Вот что нужно защищать. Вот эта непорочность, которую стоит защищать, когда у вас чиста совесть. И когда вы знаете, что благодатью Божией вы прожили в святости и в божественной искренности перед всеми людьми, тогда вы можете встать и действительно законно защищать свою непорочность. Послушайте, непорочность мессенджера или проповедника очень важна для того, чтобы эта проповедь была успешна и эффективна. И так трудно, когда нас атакуют через эти средства, современно-христианские средства массовой информации. Совесть не самая последняя точка критического анализа, но это очень важная точка. Павел говорит, 1 Коринфянам 4 глава, «Мне не так важно, что люди говорят обо мне». Но даже и я сам то, что думаю о себе, не так важно, потому что я имею постоянно предвзятости по отношению к себе. Я постоянно имею тенденцию оправдывать себя. Но он поднимается на защиту себя вот в этой ситуации. В конце 11 стиха он собирает это все вместе для нас. Посмотри, что он говорит. «Надеюсь, что мы, он отказывается от предлога единственного числа, что мы открыты и вашим совестям. Я просто хочу, чтобы вы доверяли мне. Я не хочу, чтобы вы сомневались во мне. Я не хочу, чтобы вы верили всякой лжи обо мне. Я не хочу, чтобы вы слушали всякую критику, которую лжеучителя. Послушайте свою собственную совесть. Я даже вашей совести доверяю, потому что вы принадлежите Христу, и вы знаете меня лично. И ваша совесть, она формируется истиной Божией. информируется истиной Божией, и она находится под, если она находится под влиянием Духа Святого, я знаю, что ваша совесть, она будет говорить правильные вещи, но я не хочу мерить себя ложными, тем, что говорят ложные учителя. Доказательство его искренности критически важно для эффективности его служения. Это нелегко. Если, когда я был 21, когда мне было 21 или 23 года, я пытаюсь так представить, как молодые люди думают. И я думал бы, могу ли я дойти до конца без того, чтобы меня не разбили. Это долгое время. Могу ли я выдержать это? Слава Богу. Это действительно может быть сделано. Но я думаю, если есть какая-то одна вещь, которая обобщает вот это мое служение, проповедничество, это личное доверие. И это очень важное явление. Павел знал это, и он был готов бороться за это. И в этом своем послании он делает это несколько саркастически. И он говорит иногда, я допущу безумие, когда я буду защищать себя. Он как бы говорит, я знаю, что это глупо. Я знаю, что глупо защищать самого себя, когда тебя обвиняют, и верить в то, что тебе поверят. Но он говорит, пожалуйста, потерпите мое безумие, когда я буду защищать себя. Итак, мы знаем, что происходит здесь. Почему вы хотите защищать свое служение? Я дам вам 5 причин. Почему это так важно, защищать ваше служение? Почему это важно иметь жизнь, которая должна быть или достойна того, чтобы защищать ее против всех, кто атакует вас? Вы знаете, чем больше эффективности ваше служение будет, тем более атак оно будет привлекать на себя. Я дам вам 5 этих причин. Я вижу их здесь в тексте. Я вижу их здесь в тексте. Я не думаю, что я вчитываю их в текст. Этот текст, он просто ярко засветился передо мной, когда я думал о всех вас, подготавливаясь к этой конференции. Я начал думать о причинах, почему я так посвящен тому, чтобы защищать свою непорочность и честность, к тому, чтобы поддерживать доверие. И то, что в действительности стоит здесь. И я прочитал этот текст, и я вижу, о, он так точно говорит здесь. Самое первое в 11 стихе. Итак, зная страх Господень. Страх Господень. Первое – это преклонение, это страх, это почтение перед Господом. Когда апостол Павел говорит, что Господь воздаст нашим делам, плохим или хорошим, здесь написано «зная страх Господень». Я думаю, что самая движущая часть моей жизни – это знающее знание, глубокое знание страха Божьего. Мой взгляд на Бога движет меня и убеждает меня. Мой взгляд на Бога, он мотивирует мой взгляд на Писание. Здесь слово «фобос», от него происходит слово «фобия». Это сильное слово, не так ли? В действительности, в старых Библиях написано «зная ужас Господень». Но речь идет не о том, что здесь Павел говорит о суде Господнем. Здесь речь идет о восхищении, о уважении, о поклонении, которое вызывает Господь в его душе. Это ясное желание поклониться Ему, прославлять Его. Я говорил в течение многих лет, много раз, труднейшая вещь, когда меня критикуют, что люди будут думать, что я буду делать все, что, что-нибудь, что принесет, что постыдит имя Иисуса Христа. Самое последнее, что я хочу делать, это постыжать имя Господа. Когда люди спрашивают, кому ты подотчетен? Моей жене, моим детям, каждый, кто знает меня в моем мире. И люди везде, в любом лифте, в который я вхожу, я встречаю там моих слушателей. У нас очень много человеческой подотчетности, но ничто это не может контролировать мое сердце. Что контролирует мое сердце, это мой страх Господень, это мое почтение перед Ним. Я не боюсь Бога, я люблю Его. Я не боюсь Христа. Но я хочу, чтобы Его слава это слово «ойда» греческое говорит о определенном глубоком знании. Я хочу иметь это глубокое знание, что Господь почитает мною, что я поклоняюсь Ему в истине. Несколько дней тому назад я видел это в обратной стороне в примере Ионы. Бог говорит Ионе, иди в Ниневию. Он говорит, не пойду туда, я знаю, кто ты, ты все равно спасешь этих людей. И это привело его к непослушанию. Странный взгляд на Бога. Павел говорит другое. Я знаю Бога, и поэтому я поклоняюсь Ему, и я не хочу принести никакого порока на Его имя. Павел был поклонником. Это было его духовное поклонение. Римлянам 12 глава, он говорит о том, что он находится в этом состоянии почтения. 11 глава, то есть Римлянам, он говорит, ибо ему все от него, им и к нему. Это замечательный текст. У апостола Павла есть много подобных текстов. Он периодически просто, это как бы вырывается из его груди, из его ума, это прославление, доксология Бога. Он защищает свою непорочность из своего страха перед Господом. Он не хотел, чтобы ничто, он хотел, чтобы никто не мог обвинить его в том, что он не боится Бога. Он хотел услышать от Иисуса Христа «хорошо, добрый и верный раб». И он говорит здесь, мы находимся ли сами или перед людьми, мы хотим прославлять Господа везде. 1 Коринфянам 10 глава. Его репутация, она должна была отражать его преклонение перед Богом, чтобы его плодотворность не потеряна была, чтобы его эффективность продолжала иметь место. Таким образом, он жил в святости и благочестивой искренности, потому что он не хотел, чтобы имя Господне было опорочено. Второе, он беспокоился о церкви. Я думаю, мы все понимаем, что происходит с церковью, когда непорочность, чья-то честность разбита. 12 стих говорит, мы не представляем себя вам, не снова представляем себя вас, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Кстати, речь идет здесь о ложных учителях, которые приносили эту иудаистскую религию. Вы знаете, что существует две религии. Существует Евангелие благодати, и все остальное – это религия дел в разных смесях. Истинное христианство и все другие религии. И здесь написано о тех, кто хвалится лицом, которые внешне достигают чего-то. Ложная религия никогда не изменяет сердце. Мы хотим жить так, чтобы вы, как церковь, чтобы вы гордились нами, чтобы вы тогда защищали нас против этих ложных учителей, обвинителей. Эти ложные обвинения, они причиняли беду церкви. Это приводило церковь в состояние разделений, в состояние неэффективности, в состояние неспособности служить. Итак, посвященность апостола Павла непорочности имеет дело прежде всего со страхом Господним и второе – с единством церкви. Он обеспокоен о своей собственной репутации из-за церкви или ради церкви. Он не пытается как-то представить новое оправдание. Он говорит: «Мы не снова представляем себя вам. Что мы еще можем сказать вам?» Это только возможность стать и продемонстрировать, что вы действительно гордитесь с нами, и ответить этим критикам. По всей видимости, они не делали это. В прошлый раз, когда Павел пришел туда, кто-то в церкви встал и ложно обвинил Павла, и никто его не защитил, и он ушел с разбитым сердцем. И Павел говорит: «Я не знаю, когда я вернусь туда, смогу ли я всю эту боль перенести снова». Он говорит: «Я хочу, чтобы вы защитили меня, я хочу, чтобы вы могли окружить меня, окружить вашего служителя и истину, которую он проповедует, чтобы вы могли взять эту инициативу противостояния против этих ложных учителей». Я встретил однажды в самолете одного телевизионного проповедника. И через полчаса, как после того, как самолет вылетел, этот человек подошел ко мне и очень плохо со мной обращался. Я ему сказал. Мне было интересно, что он именно в этом самолете летел. Я сидел там в конце самолета, и пилот подошел ко мне. Пилот самолета подошел ко мне и говорит: «Мои дети пришли ко Христу через тебя, и он забрал меня в первый класс». Через 20 минут этот пилот вышел и говорит мне, и благодарит за церковь. И этот парень, этот телевизионный проповедник подошел ко мне. И я сказал ему: «Очень интересно, я как раз пишу статью о вас». Это был очень странный опыт. Когда я прилетел в Лос-Анджелес через неделю примерно, я получил конверт по почте от него. И там было написано так: «Дорогой Джон, я очень рад был общению, которое мы имели в самолете. И он приложил туда 12 писем, которые благодарили его от разных людей». Мы все понимаем, что нам нужно, чтобы нас защищали кто-то другие. Но я видел этого человека, и я видел реальность этого человека. Апостол Павел говорит о том, что нужно сердцем хвалиться, а не лицом. Когда община или лидеры в церкви, они поднимаются на вашу защиту, это является самым приятным моментом. Бог знает мое сердце, моя совесть чиста. И когда все это происходит, нужно ли мне вставать и защищать самого себя? Он просто хочет сказать: этого достаточно. Он хочет вооружить своих коринфянских друзей, чтобы они могли встать и защищать их верного служителя и пастыря, и поддерживать это единство и свидетельство церкви в этом развращенном языческом городе. Он предпочитал бы в 26-м псалме, как написано, чтобы это было сказано другим кем-то. Мы даем вам возможность, чтобы церковь была вместе. Вы знаете, это очень трудно для того, которого атакуют, спорить со своими врагами. Они имеют цель разрушить. И как хорошо, когда его друзья приходят вокруг него, и они берут и поднимают истину, и церковь укрепляется. Он говорит, я хочу, чтобы вы хвалились нами. Мы даем вам повод хвалиться. В правильном смысле, вы понимаете, о чем речь идет. У них была вся эта информация. Что еще больше им нужно было? Он там был у них почти 2 года. Что еще он мог бы сказать, чем то, что уже было сказано? Это было очень сокрушающим опытом. Даже тогда, когда вас знают. Джонатан Эдвардс, он, наверное, почесал бы голову свою. 20 лет в одной церкви был, и он вел великое пробуждение, и его выбросили. И они распространили клевету о нем так, что он был вынужден только у индейцев где-то служить. Спержин, наверное, думал об этом тоже, когда Баптистский союз проголосовал против него. Его даже брат там восстал против него. Вы должны отвечать или защищаться перед вот этими людьми, которые имеют поверхностную религию, эти лицемеры. Вам нужно защищать себя из вашего страха перед Господом, потому что вы не хотите, чтобы вас видели, что вы человек, который приносит поношение на имя Господа. Вы хотите защищать себя ради того, чтобы была церковь укреплена. Это не культ личности. Церковь нуждается в вас, как в верном и истинном учителе. Когда верного учителя изгоняют из церкви, это самое печальное. Но самое печальное в том, когда его друзья не защищают его. Итак, мы защищаем нашу честность и непорочность из нашего почтение перед Господом, из нашей заботы о церкви. Третье, мы делаем это из посвященности истины. Мы делаем это из посвященности истине. 13 стих. Это то, что мною движет. Люди многие знают это. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Это очень сильно сказано. Он говорит... Я знаю, что вы говорите, о, Павел здесь защищает самого себя. Павел говорит, нет, это ради Бога и ради вас. Он говорит, если мы выходим из себя, ex istime, это значит выходим из своего ума. О чем речь здесь идет? Они говорили о Павле, он сумасшедший. Он сошел с ума, он потерял разум. Это точно так, как семья Иисуса Христа говорила о нем. Он вышел из себя, он потерял рассудок до того, пока он... Надо его забрать, пока он не причинил еще больше проблем. Этот термин «ex istemi» использовался, когда речь шла о энтузиазме, но и в том числе, когда речь шла о потери рассудка. Но апостол Павел говорит, если у меня есть эта страсть, когда я говорю об этих вещах, я делаю это ради Бога. Когда я вижу то, что делается, когда я вижу вот этот это состояние людей. Я фанатик о Боге и о Его откровении. Это то, что исходит из этого текста. Это настолько важно. Павел в Деянии 26-24 говорит в защиту себя перед Фестом. Говорит: «Фест». Фест сказал ему: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Павел говорит: «Нет, нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но я говорю слова истины и здравого смысла». Если ты думаешь, что я сошел с ума, но ты же понимаешь, что это ревность, и это исходит из моего посвящения Богу. Вы это переживали. Иногда в воскресенье вы приходите, вы как будто готовы взорваться. Иеремия говорит: «Огонь в моих костях горит». Если у вас есть проповедь внутри, вам нужно ее выдать наружу. Если вы не проповедовали, вам нужно найти кого-то, чтобы разгрузиться. Апостол Павел говорит: «Я верен Богу и Его Слову. Как я могу не быть ревностным?» Это священная истина, которая дана была мне. И тот, кто принимает эту истину, он должен понимать, что это истина, которой нужно верить. Если люди не верят тому, что ты говоришь, они понимают ваше посвящение истины и ревность о ней. С другой стороны, он говорит: если мы имеем здравый рассудок, если мы скромны, то есть имеем здравый рассудок, то это ради вас. Я специально ограничиваю себя. Мы не все можем быть Стивами Лоссонами. Иногда даже Стив Лоссон не Стив Лоссон. Есть часть твоя, которая ревностна, даже через меру, и мы любим это, потому что мы любим истину. Но есть часть твоя, она аналитичная, она аккуратная, осторожная. Это то, что происходит до того, как огонь загорится. Мы понимаем, он говорит, это для вас. Это не гордый, самопрославляющийся человек. Это человек, который здравый. Это человек, который ревностный, когда он от истины возжигается в сердце. Я могу сделать вам еще коснуться одного пункта. Я вам не сказал, сколько у меня пунктов, чтобы знать, когда остановиться. Я еще один пункт хочу показать вам здесь. Мы говорили о защите самого себя из-за страха Божьего, из заботы церкви и посвящения истине. Я хочу последнее о благодарности, из благодарности за спасение, благодарности за спасающую любовь. То, что за всем этим стоит, Павел, это 14 стих. «Ибо любовь Христова контролирует нас». Я не контролирую самого себя здесь. Любовь Христова – это любовь Иисуса Христа к Нему в этом контексте. Очень ясно здесь показано, я покажу вам это. Это любовь Христа ко мне, она контролирует меня. Сунекомай – греческое слово «давление», которое подвигает к действию. Это священная любовь. Священной любовью Иисуса Христа. Я любим. Я любим спасающей любовью. Я понял, что если один умер за всех, то все умерли. И так как Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а жили для умершего за них и воскресшего. Он защищает свою непорочность, потому что он очень сильно беспокоится о том, чтобы это служение продолжало быть эффективным, и он был готов трудиться и бороться за это, потому что он был любим Иисусом Христом, и он знал только один способ, как воздать Ему благодарностью, это иметь эту жизнь, жизнь жертвенного служения ради Иисуса Христа. Он говорит, мы любим Христа настолько, чтобы это достаточно представить все жертвы ради Него. Вот почему Он готов защищать непорочность своего служения. Этим Он говорит Иисусу Христу «Спасибо за Твой неизреченный дар. Любовь, которую я пережил, она настолько охватывает меня, что я пришел к выводу». Это самое великое теологическое утверждение, которое вы можете найти. «Один умер за всех». «Один умер за всех». Это то, к чему я пришел. «Один умер за всех». Здесь немножко технический язык. Кто все? И вы все разделены. Есть те, которые четырехпунктовые. Кто такие все? Все, кто когда-либо жил? Ну, Библия говорит, когда Иоанн о том, что все люди верили, что Иоанн был пророком, это не значило, что все люди, которые когда-либо жили. А Христос за всех умер. Кто все? Потому что все умерли, то все умерли. Если один умер за всех, то все умерли. Кто умер? Если бы Христос сказал здесь, что Христос умер за всех неспасенных. Вы знаете, люди здесь, скорее всего, возражать начнут. О, ты веришь в ограниченное искупление? Вы знаете, все верующие верят в ограниченное искупление. Вы понимаете, что мы не универсалисты, что не все пойдут на небесах. Речь идет только, кто ограничивает это искупление, вы или Бог? Это нетрудный вопрос для меня. Я думаю, что я на тесте правильно на него ответил бы. Но все здесь ясно определены. Кто такие все? Один умер за всех. За кого он умер? За всех тех, кто умер в нем. Вы видите это? Здесь сказано так. Все, кто умерли, он умер за всех тех, кто умерли в нем. И в следующем стихе, а Христос за всех умер. За кого он умер? Чтобы те, кто живут, живут для Него, ради Него. Потому что Он умер ради них. Он умер за тех, кто воскрес в Нем. Здесь написано. Текст сам говорит о особенной смерти в заместительной жертве. Не позволяйте себе думать, что Иисус на Голгофском кресте сделал то же самое для людей, которые будут в аду, что Он сделал для людей, которые будут на небе. Это будет означать, что Он ни для кого не умер. И Его смерть – это потенциальная, но она актуализируется людьми просто. Как это может произойти? Потому что все грешники, они мертвые, и они ослеплены сатаною. Вы скажете, почему ты так подчеркиваешь это? Вы знаете, я знаю, что Иисус Христос на Голгофском кресте, Он умер не просто так, в общем, Он умер ради меня. И я воскрешен им, Его любовью, чудесной и суверенной. Посмотрите, Иоанна 10 глава. «Я добрый пастырь, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я добрый пастырь», 14 стих, «я знаю своих, и свои мои знают меня. Я отдаю свою жизнь за овец своих». Таким образом, благодарность за действительную заместительную жертву за меня лично, Именно это побуждает Павла к тому, чтобы быть благодарным. Это не просто в общем смысле, в котором Бог, Христос умер. Это конкретная, переполняющая нас реальность, что до того, когда я появился здесь на земле, Бог по своей великой суверенной любви послал Иисуса Христа, чтобы Он понес на себе мои личные грехи. Его смерть, она вместо всех. Кто все? Это те, кто умерли и воскресли в Нем. Не может более быть ясным. Я не пытаюсь с кем-то воевать. Я просто пытаюсь объяснить вам, чтобы вы не умаляли искупление. Это реальное искупление. Он не делал то же самое для людей на небе, то, что он сделал для людей в аду, которые просто не активировали это. Это настоящая смерть. На вашем, вместо вас и вместо меня. И я никогда не перешагну через это. Это не моя мудрость, это не моя сила, это не мое решение. Бог подвиг меня своим духом к спасению, к покаянию, к вере, к жизни. Это то, что переполняет меня каждый раз, когда я подхожу к этим песням, как сила креста. Речь не идет о каких-то вещах, которые зависят от людей. Я пою о кресте, потому что я там. Я там. Таким образом, вот почему Павел живет этой жизнью непорочную. Потому что он драматично был изменен на кресте. В 16 стихе он говорит, «Я отныне никого не знаю по плоти». Если же и знали Христа по плоти, да. Апостол Павел сначала, когда он был Саввом, думал об Иисусе Христе, что он был проходимец. И он думал, что он заслуженно был помещен на крест. И после того он искал христиан и сажал их, бросал их в тюрьмы. Он имел человеческий взгляд на Христа. Он говорит, я знал Христа по плоти, но теперь уже не знаю. Теперь я знаю его по-другому. Потому что в 17 стихе он говорит, я во Христе, я новое творение, и все древнее прошло. И я не вижу Христа больше так, как я его видел раньше. 16 стих, он говорит, я больше никакого человека даже не видел так. Я вижу вас теперь, вы или вы во Христе, или вы или вне Христа. Вы или миссионер, или же миссионерское поле. Это все изменяет. И это массивная, необъятная, суверенная любовь, которая охватила меня, которая сокрушает меня своим давлением, чтобы я жил благочестивую жизнь из ясной благодарности. У меня нет стиха, которым закончить. Мы остановимся здесь. Когда я говорю о том, что я не думаю о кресте как-то туманно, я думаю, что это было реальное замещение. Наши спикеры, они приходят после каждой сессии для того, чтобы в заключении помолиться. Ал Моллер сейчас придет и помолится в заключении. Давайте помолимся вместе. Отец, мы приходим пред лицо Твое во имя Господа Иисуса Христа исповедать, насколько нам нужно это, насколько нам нужно было это слово, каждое слово, которая представила нам Твои слова для того, чтобы показать нам Тебя. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам внимательность к тому, чтобы мы понимали важность личной непорочности и честности в служении. Господи, мы хотим, чтобы то,